«Мама». Программа для тех, кто хочет верить.
Ну, непростой сегодня разговор будет, как мне кажется. Все-таки, учитывая то, что в ближайшие дни это вот время событий, которые называют главными в истории человечества, нам надо как-то об этом за час попытаться поговорить, раскрыть, собственно, почему эти события называют именно так. Одна надежда на вас, отец Дмитрий. Добрый вечер, дорогие слушатели. Это программа «Фома», передача для тех, кто хочет верить. Мы в прямом эфире. Это новое время нашего прямого эфира. Четверг с 22 до 23 часов. Впрочем, телефон прямого эфира не изменился. 729-3357, а код 495. В гостях у нас сегодня иеромонах Дмитрий Першин, руководитель миссионерской комиссии при епархиальном совете города Москвы.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Говорим-то мы сегодня о Страстной неделе и о Пасхе, до которой вообще-то еще надо дожить. И когда думаешь о том, что вроде бы как вот это совсем скоро, ну, почти что послезавтра, а с другой стороны, это же целый океан. Вот попробуем разобраться, что происходит в мире в эти дни. 729-3357 – это телефон нашего прямого эфира. Дорогие слушатели, если у вас есть вопросы, связанные с этими днями, пожалуйста, звоните и задавайте. Я думаю, отец Дмитрий найдет какие-то правильные слова, чтобы наши с вами сомнения разрешить в правильную сторону. Ну вот, отец Дмитрий, давайте как-то пятница, суббота, воскресенье, да, вот эти события, вот эти дни. Что вообще они значат, почему мы их называем решающими для человечества?
Прежде всего, не побоюсь наверное, надо вспомнить о том, что уже случилось и свершилось. Дело в том, что вот буквально я сюда приехал из храма, где мы совершали службу страстных Евангелий, четверговых так называемых, страстного четверга. А до того с утра совершалось богослужение, в котором мы вспоминали Евхаристию, Тайную Вечерю. И вот если мы с вами попробуем реконструировать события и дни, совместить их, что было, что происходило, то мы вспомним, что в среду Иуда договорился с первосвященниками о том, чтобы предать Христа. И вот эта жажда денег, она его охватила настолько, что все остальное он забыл. Ему же были даны дары и бесов изгонять, и слово проповедовать, и свидетельствовать. Он видел великие чудеса. Он увидел, как Господь Лазаря четверодневного воскресил умершего, который уже разлагался, пятна трупные по его телу шли. И он выходит, воскрешенный из пещеры, где был завален камнем. Он видел, как Господь насыщал многих людей хлебами, которые пришли услышать его слово и не могли, с малыми детьми были, из этого места пустынного вернуться назад. Господь умножает хлеба, чтобы они не ушли голодными. Он видел Иуда, как Господь изгонял бесов. Он видел, как Господь свидетельствовал о том, что он единосущен Отцу, что правда Божия пришла в мир. Он, я думаю, уже в каких-то глубинах своих осознавал, что Бог, сотворивший мир, послал Сына Своего, Слово Свое сюда, в этот мир, в который мир был сотворен. И Бог сюда пришел. И вот все это, все вот эти великие дары апостольские, Иуда променял на деньги.
А скажите сразу попутный вопрос. 30 сребреников – это много или мало?
30 сребреников – это цена земли, на которой было устроено кладбище для, ну, как бы сейчас сказали, бомжей. Угу. То есть, в общем-то, это не 3 копейки. Это довольно большая сумма, ну, вот сопоставимая, сказать,
с покупкой участка земли.
С покупкой участка земли, да. Может быть, не самой лучшей земли, в не самом удобном месте, но, тем не менее, это земля, где раньше брали глину, чтобы делать горшки для гончарных дел. Угу. Вот эту землю, ну, такое неугодие, все-таки на эти деньги нужно было заплатить, чтобы эту землю в пригороде Иерусалима приобрести. И вот Иуда, решил продать свое апостольство и договорился.
Знаете,
а потом, вот что важно, просто вообще я хочу закончить мысль вот здесь, этот этап. А что происходит потом? А потом Господь всех собирает учеников, Иуда был в их числе, и умывает им ноги. Вот помысли себе ситуацию, чтобы Творец мироздания, которого мы привыкли мыслить каким-то абстрактным, величественным, могущественным, далеким, страшным, грозным, гневным, вот он омывал ноги творению своему, включая предателя Иуду. Да, вот о таком Боге только христианство знает. И Семен Новый Богослов был такой византийский святой, в 11 веке он говорил, восклицал: «Мой не гордый Бог и Господь, не гордый Бог христианство». А потом Господь совершает Тайную Вечерь, Евхаристию. И опять же, что это за трапеза? Вот это загадочное какой кусок хлеба, какой хлеб, вообще говоря, был преломлен тогда, да, и роздан ученикам, и благословлен Спасителем. Это загадочное, наверное, место в Евангелии. Дело в том, что по иудейским традициям, согласно иудейским традициям, обычаям, во время трапезы оставляли некую часть хлеба и вина для случайного гостя. Может быть, для человека, который, ну вот шел, да, вечер, ему некуда приткнуться, некуда деться. И вот он стучится и спрашивает, можно у вас, ну, не знаю, остановиться, например. Да. Вот для него сохранялось до конца трапезы некоторое количество хлеба и вина. Ну, вы поймите, что достаточно люди жили бедно. Это не как сейчас. И супермаркетов не было, и ночных магазинов тоже. Это называлось афикомен, вот этот кусочек, эта часть хлеба. И вот именно этот хлеб в конце трапезы Господь благословляет и раздает ученикам, говоря, сие есть тело мое, сие есть кровь моя, и вино подает. А тем самым это хлеб для нищих. Мы нищие. Нищие духом в этом смысле. В том смысле, что у нас нет полноты. И Господь себя раздает, да, самого себя, нам, с собой соединяет, потому что благословение Божие притворяет этот хлеб внешний, который остается хлебом, и химический состав его не меняется. Но он становится исполнен великой благодати и нас делает едиными, единосущными Христу, а во Христе и Богу Отцу, и Духу Святому. Потому что этот хлеб становится телом, а вино кровью Христа. И Иуда тоже причащается на Тайной Вечере. Господь его не отлучает от причастия. И как поясняет святитель...
Хотя он, в принципе, знает.
И помыслы, хотя да, его, все, он все видит, он все видит, он все видит, он ему говорит заранее. Он его обличает, но не навязывает, не ломает его волю. Он ему дает подсказку, но не заставляет его, не принуждает. И он его приобщает святых тайн Христовых.
Он его не изгоняет. Кусок хлеба и дает ему
не кусок хлеба, он подает ему хлеб, о котором было сказано, сие есть тело мое, сие есть кровь моя, говорит он, а это чаша вина. Поэтому он его приобщает с великой святыней. И эта святыня становится для Иуды тем же, чем стали, только в гораздо большей степени, конечно, чем стали плоды дерева для Адама и Евы, которые вкусили, вот, нарушая волю Божию. Потому что, как сказано, в Иуду вошел сатана после этого. То есть Иуда все дары принял, и это его не спасло от падения. Почему? Иоанн Златоуст поясняет, Господь его, почему приобщает святых тайн. Потому что он не хочет, чтобы Иуда мог потом сказать, что его чего-то лишили, что его обделили. Он хочет все отдать. Господь все дает человеку, абсолютно все, всего себе. А дальше уже от нас зависит, примем ли мы эти дары, да, и как мы с этой святыней дальше будем внутри себя, вместив ее, будем идти по жизни. Раздадим ли мы другим любовь, да, или наоборот променяем великую благодать на какие-то земные вот такие пристрастия. Иуда после этого идет Христа предавать. А Христос идет в Гефсиманский сад, где будет молиться до кровавого пота, мы сегодня об этом как раз вспоминали вечером. А ученики будут спать. Кровавый пот – это не случайный эпизод, он зафиксирован евангелистами, среди них был врач, Лука был врачом. Это знак того, что человек крайне волнуется. И разрываются капилляры, вот потовые железы, и кровь, вот мелкие капилляры, и кровь смешивается с потом, и вот этот такой кровавый пот, он потом, человек лишает сил, у него сил нету. Он просто физически потом не может даже, в общем-то...
Да, то самое главное, это еще впереди испытание.
Не может не идти, ему нужно просто приехать несколько дней, как минимум. А после этого приходит Иуда с храмовниками, это стражи храма. И поцелуй Иуды возникает вопрос опять, совершается поцелуй, зачем? Он же привел. Его Христа знает, он не скрывается.
Да, меня тоже этот вопрос
зачем
меня
поцелуй?
Очень интересовал. Да.
Митрополит Антоний Храповицкий, это один из таких выдающихся иерархов русской церкви начала 20 века, пояснял, он говорил, что вот его версия, его гипотеза была такова, что по ветхозаветному закону, если вы кого-то обвиняете в чем-то, то вы должны возложить руки на голову этого человека. Зачем? Если вы обвиняете его ложно, то если вы клевещете, тогда наказание, которое вы просите для него, ложится на вашу голову. То есть вы должны отвечать по тому же закону, в ту меру строгости, которую вы требуете для того, против кого вы свидетельствуете. И без этой формальной стороны... Понятно, что Христос был ненавистен там многим. Почему, в частности, он был ненавистен? Потому что он всех призывал в небесное царствие. А народ, кстати, не только иудейский, наш народ ничем не лучше, хотел земного царства здесь. Как можно больше тут, круче, там всех построить, весь мир взять. Вот это естественное желание падшего человека к земной власти. Вот, а Господь Небесный дает, Царство Божие открывает. Это не всем нравилось. Так вот, когда Иуда целует Христа, как поясняет Владыка Антоний Храповицкий, он этим как бы выполняет форму. Он тем самым показывает храмовникам, страже вот это, что он обличает Христа вот в тех всех инкриминируемых ему преступлениях, в частности, что он делает себя Сыном Божиим, на место Бога себя ставит, грехи отпускает, да, исцеляет совершенно немыслимым образом людей. То есть Иуда против учителя своего действительно поднимает пету, как еще пророки Ветхого Завета говорили, и тем самым предает его на смерть, об этом говорит всем. А после этого происходит загадочная вещь, потому что они спрашивают Христа, ты ли тот? И вдруг он говорит, да, это я. И тогда они падают на колени. Опять же, пришли взять, пришли, так сказать, в состоянии, мягко говоря, аффекта, ярости, в ненависти.
Почему?
Почему падают на колени?
Да, почему?
Иоанн Златоуст поясняет, что, возможно, благодать, говорит он, Божия, коснулась их сердец. Все-таки это были люди, которые в храме немалую часть жизни провели, или при храме. Современный библист, один из них, диакон Андрей Кураев, в русской традиции другую версию выдвигают, они говорят, возможно, Христос, говоря «аз есим», произносит слово, которое нельзя было произносить, имя Божие.
Это тетраграмматон,
аббревиатура,
которая запрещена, да?
Дело не в аббревиатуре, а в том, что когда Моисей обращается к Богу, Моисей, пророк Моисей, как имя тебе, что мне сказать народу, Бог ему говорит «аз есим сущий», «я есть тот, кто есть». Вот это слово Моисей потом передает первосвященникам, они раз в году, первосвященники могли в традиции иудейской это слово произносить, как величайшее, высочайшее имя Божие. Естественно, все его знали, но не произносили. Оно было у всех на слуху. И вдруг некто говорит о себе, я есть сущий, тот, кто есть, тот, в ком мир сотворен, тот, кто этот мир держит, как мы сегодня пели на службе, что облачается в багряницу ложную тот, кто покрывает облаками небо. И человек, который о себе такое говорит, обладает самым страшным оружием, которое возможно в иудейском народе. И поэтому рефлекторно стража падает на колени, потому что это великая святыня, а потом с тем больше яростью набрасывается на него, чтобы его, значит, предать на судилище.
Психологически вторая версия кажется более правдоподобной. Отец Дмитрий, я должна напомнить нашим слушателям, что мы сегодня в программе «Фома» четверг с 22 до 23, это наше новое эфирное время, говорим о событиях нынешних дней, Великого Четверга, Великой Пятницы, Субботы, ну и, соответственно, Воскресенья. В гостях у нас иеромонах Дмитрий Першин, руководитель миссионерской комиссии при Епархиальном совете города Москвы. Наш телефон остался без изменений, 729-3357, код 495. Ну, давайте мы звонки будем тоже принимать, слушателям надо давать слово.
Алло.
Обязательно.
Да.
Добрый вечер.
Вы в эфире.
Добрый вечер.
Да, слушаем вас.
Ольга Сергеевна.
Ольга Сергеевна, Дмитрий. Здравствуйте, да.
С наступающим вас праздником.
Спасибо.
Будьте добры, отец Дмитрий. Я вот сейчас услышала вашу речь. Ну, как бы Господь нас призывает к Царству Небесному. Но так как мы немощны и слабы, и столько много соблазнов в этом мире, говорю о маленьких, уж не беру там большие. И вот хочется как-то человеку каких-то земных радостей. Вот как вы на это смотрите, что вы мне скажете? Спасибо.
Вы знаете, я с вами совершенно согласен. Мне тоже всегда очень хочется земных радостей. И вот буквально во вторник мы записывали ролик, он сейчас выложен на ресурсе «Правмир.ру», есть такой замечательный портал, вот, информационный. Так этот кролик меня укусил. С кроликами мы записывали, чтобы было интересно смотреть. Я их там гладил, это была большая маленькая радость. Мы записывали передачу о Страстной Седмице как раз. Вот. И в итоге кролик меня цапнул. Поэтому земные радости, конечно, невозможны. Господь, говоря, ищите Царствие Божие, все остальное вам приложится, говорит и первое, и второе. И первое ищите Царствие Божие, второе, что все вам приложится, и семья, и земные радости, и счастье. Христианство – это не буддизм. Оно не отвергает земные радости. Оно, наоборот, их освещает и преображает, возводит на удивительную высоту. Но просто надо уметь выстраивать правильную иерархию ценностей. Ведь Иуда, если вернуться к нашей теме, он ведь не случайно был связан с деньгами. У него было послушание. Он был, если позволите, эконом, если банкир. Короче говоря, он носил вот некий ящик для пожертвований, которые использовались для того, чтобы люди могли трапезовать, как-то что-то купить или потратить на что-то, кому-то помочь. Поэтому само по себе обращение с деньгами ничего плохого в себе самом не имеет. Но если мы в деньгах начинаем видеть смысл жизни, и к ним прикипаем душой, к чему угодно человек может душой прилепиться, да, здесь, вот это плохо. Поэтому речь Евангелия не против радости, да, Царствие Божие не против земных царств. Но очень важный момент. Важно, чтобы мы не забывали при всех земных наших делах, что главное – это любовь, главное – это Господь, главное – это правда Божия. Остальное приложится. Если меняется, переворачивается иерархия, начинается диссонанс, разрушение, распад внутри нас.
Можно вопрос? Нас тоже. Вопрос можно, отче? Можно я вопрос задам?
Конечно.
По поводу Иуды, опять же. И я думаю, что закрою на эту тему, потому что масса других очень важных вопросов есть. Когда мы говорим о предательстве и о цене, за которую он продал своего учителя, 30 серебряников, да, я понимаю, что на эти деньги можно купить какой-то клочок земли. Можно было тогда купить клочок земли. Может быть, там не самый маленький участок.
Не самый маленький, да?
Вместе с тем, ну, все равно, объективно говоря, не такие большие деньги, учитывая, что вот люди, которым
он знаете, человек может прилепиться к там, каким-то копеечным совершенно суммам и вообще какой-то ерунде. Дело ведь не в сумме, не в количестве денег, дело в человеке.
То есть вы считаете, что целиком и полностью им владела вот эта вот страсть себролюбия?
Да, более того, им владела не только страсть себролюбия, похоже, что когда дьявол вошел в его сердце, как пишет евангелист, похоже, что из этого сердца абсолютно ушла любовь к Богу и вера в Бога. Потому что когда Спаситель, значит, схваченный вот этой стражей, был отведен к первосвященнику, там над ним издеваются, плюют на него, закрывают глаза ему, говорят, скажи, кто тебя ударил, и опять же спрашивают, ты ли благословенный, ты ли Мессия, ты ли Спаситель мира? И когда Господь говорит, это вы сказали, и вы увидите Сына Человеческого на облаках грядущего, на него со злобой опять же набрасываются, потому что он говорит о себе то, чего никто не хотел услышать. Хотели земного вождя, Господь о небесном. Так вот, Иуда, поняв, что Спаситель будет распят и претерпит жуткие мучения, сейчас мы вспомним, какие цена нашего спасения, это действительно страшная цена, вот, он пошел и повесился. То есть, совершив грех предательства, он после этого совершил еще более страшный, самый страшный грех самоубийства.
Я об этом как раз и хотела спросить.
И вот в этом самая страшная ошибка Иуды, даже не предательство.
А какая?
А то, что он потом еще и оборвал свою жизнь. Почему? Потому что Петр ведь тоже отрекается от Спасителя, от Христа. Но у него хватило ума, совести, смирения, наверное, да? Остаться не учеником. Мы читаем дальше горькие слова, что 10, да, и Петр с ним, он уже не ученик после отречения. Напомню, что происходит на Тайной вечере. Петр говорит, если все от тебя отрекутся, я один останусь с тобой. Господь говорит, ты, но вот трижды петух не пропоет, как ты отречешься. И когда спасители схватили, повели к первосвященнику, Петр пошел из один из всех апостолов, вдвоем, вернее, с еще одним учеником, посмотреть, что будет, и его опознали на дворе первосвященника и спросили, а не ты ли из этих учеников? Он говорит, нет, не я. Это не мой учитель. Я не ученик. Я тут так случайно оказался. И трижды пропел петух и вспомнил Петр, и заплакав, горько пошел вон оттуда. Но у него хватило веры в Бога, да, памяти о Боге. Он не покончил с собой. Он ждал, когда Господь его простил и восстановил в чине учеников. Знаете, если бы Иуда вот не отпал от Бога, если бы он все-таки раскаялся, но не впал в отчаяние, в уныние и не полез в петлю, Господь и его бы принял. Но, к сожалению, Иуда пошел самым таким, ну, ужасным путем.
Можно я спрошу?
Конечно.
А по поводу все-таки главной причины, которая, как мне кажется, была у него в сердце. Вот в этой ситуации пойти и повеситься, мне кажется, может только очень гордый человек. Вот гордый человек, который привык, что он все решения, он как будто бы не допускает Бога в свою жизнь. Вот он закрывает все возможные двери, все щели законопатил, не пускает внутрь себя, не допускает никакой возможности выхода из этой ситуации. Все. Вот своей гордостью, ну, гордыней, как это называется на церковном языке, он себя вверг в это состояние. И мне кажется, что и, в общем, и предательство тоже отчасти продиктовано именно этим. Он ждал, что Христос сейчас войдет в Иерусалим, устроит прекрасную новую жизнь, там будет учреждена такая власть, которая понравится сразу всем, и ученики воссядут, соответственно, и будут править вместе с ним. И когда рушатся фактически все его надежды, он, будучи гордым человеком, разочаровывается по полной программе, не понимая, что речь вообще о другом царстве идет. Вот это в том числе, как мне кажется, является поводом для его вот этого страшного поступка.
В фильме Мэла Гибсона, в знаменитом фильме «Страсти Господни», вот Христос, образ Иуды, «Страсти Христовой», я говорился, вот образ Иуды выписан с большой точностью. Там есть очень красивый такой образ, метафора. Дело в том, что после предательства за Иудой начинают гоняться какие-то такие очень злобные, отвратительные мальчишки. Угу. Такая вот, знаете, уличная толпа вот таких. Мы не понимаем сначала, что это бесы. Это просто какие-то очень злобные дети. Именно такие вот лет там, 10, 12, 14. Они камнями кидаются, они его гонят, он от них бежит. И он выбегает на какое-то пространство, видит, значит, там скелет осла, кажется, если я не путаю. Вот висит петля на осине, на дереве. И они исчезают. И мы понимаем, что это помыслы. Это не то, чтобы бесы, это именно помыслы. Вот и помыслы тщеславия, потому что похоже, что этот человек жил отражениями себя в глазах других людей. И когда эти отражения все померкли, жизнь утратила для него смысл. А что происходит в это время? В это время Господь, поскольку иудеи не могли убить по закону, они его отдают Понтию Пилату и шантажируют Понтия Пилата, говоря, если ты его не распнешь, а он себя называет царем иудейским, значит, ты допускаешь наличие другого царя, нежели Кесарь, значит, ты поддерживаешь бунтовщика, и твоя смерть будет ужасной, потому что любой бунт в Римской империи карался с жуткими пытками и карами. И Понтий Пилат в этой ситуации, понимая, что его, как сейчас бы сказали, разводят, да, что работа срабатывает та самая коррупция, они сейчас приняты часто говорить, только черная, страшная коррупция, он под малодушию, трусости своей откупается Христом от возможного вот этого обвинения со стороны иудеев. У нас звонок есть, да?
Да, давайте примем звонок. 729-3357, наш код 495.
Вы в эфире.
Алло.
Алло.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Да, пытайтесь,
вот
пожалуйста.
Я хочу спросить. Скажите, а завтра в пятницу можно исповедоваться?
Да, наша слушательница не представилась. Скажите, как вас зовут?
Антонина Ивановна,
вы знаете, исповедоваться скорее будет сложно, потому что завтра нет, в храмах не совершается божественная литургия, нет причастия, а в традициях Русской Церкви, чтобы исповедь, она как-то была соотнесена с причащением. Поэтому завтра будет вынос плащаницы, с утра читаются часы особым чином, а вечером, вот мы сейчас будем об этом говорить, совершенно поразительная служба, там будет петься канон, который начинается словами «Волною морскую». О том, как душа Господа, Спасителя, пребывает в аду, и как ад ничего не может против нее, и рассыпается в прах все это царство зла и смерти. Это поразительно, они раз в году читаются слова, только ради этого имеет смысл в храм прийти, а исповедь будет совершаться в субботу, потому что в субботу как раз совершается божественная литургия.
Давайте мы сейчас прервемся буквально на 3 минуты, чтобы прослушать выпуск новостей. Я напомню, в программе «Фома» сегодня руководитель миссионерской комиссии при епархиальном совете города Москвы иеромонах Дмитрий Першин. Мы говорим о событиях Страстной недели и о приближающейся к нам Пасхе, до которой, в общем, еще надо дожить, потому что пятница – это такой день, ну, мягко говоря, непростой в истории человечества.
Наверное, несколько слов сможем рассказать о том, как в этом грядущем празднике, какое участие принимает Борис Гребенщиков и синодальный хор под руководством Алексея Пузакова.
Давайте в следующей части программы. Сейчас перейдем на новости.
«Фома» – программа для тех, кто хочет верить.
Продолжаем разговор в нашей студии. Программа «Фома», передача для тех, кто хочет верить. В гостях у нас сегодня иеромонах Дмитрий Першин, руководитель миссионерской комиссии при Епархиальном совете города Москвы. Тема, собственно, вот та, которая была озвучена в анонсе. Мы продолжаем говорить о Великой Пятнице, Великой Субботе и приближающейся к нам Пасхе. Очень надеюсь, что у нас хватит на это времени. Все-таки это самое главное из всего того, о чем мы сегодня должны успеть сказать. 729-3357, телефон нашего прямого эфира, код 495. Отец Дмитрий, ну что-то вы там какую-то очень интересную мысль забросили по поводу Бориса Гребенщикова Чукова в первой части программы.
Дело в том, что в творчестве этого музыканта, рок-музыканта, есть песни с такой светлой тематикой, тональностью, в которых или Господь упоминается, или как-то они к этому подводят. Три песни из этих, из большого корпуса его текстов, одна из них называется «Дубровский», были записаны синодальным хором под управлением Алексея Пузакова при поддержке нашей комиссии миссионерской к Пасхе. Мы надеемся, эти записи будут оформлены, их можно будет услышать, как вот они будут внесены.
Но у Гребенщикова много разных песен, прямо скажем.
У него много разных. Это человек, который, конечно, у него своеобразное мировоззрение, мне кажется, не христианское по существу. Хотя, конечно, этот человек когда-то сделал открытие, что есть душа, что и вообще, что есть вечность, что человек не плоский, не материальный, не только материя. Он это открытие сделал в 60-е годы.
Выбрали лучшие его песни и записали.
Из тех пор, вот он, к сожалению, просто дальше не смог пойти. Вот это важно. Но свой шаг, маленький шаг вот к душе, вот к высшим смыслам он сделал когда-то. Это его тема многих песен в его творчестве. А если говорить о том, почему именно в эти дни, да, а не в какие-то иные, работа была проведена, потому что, конечно, Страстная Седмица, и мы закончили на том, что Иуда повесился, а Господь...
Это вы сейчас возвращаетесь к основной конве нашего разговора.
Потерпевает скорбь и страдания далее. Потому что Понтий Пилат придает Спасителю сначала бичеванию, а бичевание — это 39 ударов, максимальное количество ударов, которые человек может выжить и не умереть, выдержать, да, остаться в живых и не умереть от боли, от шока болевого. Руки перевязывают к столбу высотой метр. Об этом говорят данные исследования Тулинской плащаницы. Вот что происходило с тем, кто был покрыт этой плащаницей, да, судя по телу. Значит, 7 в каждую плеть, это 2 палача. Значит, у каждого плеть, каждая плеть — это 7 хвостов, вшитым шариком металлическим, видимо, свинцовым. И удар обдирает не только спину, но и грудь, и живот. И после этого, значит, Господь в терновом венце, терновый венец — это не просто вот венчик такой обычный, а это шапка. То есть там колючки, они всю голову
пронзают. Ну и колючки пронзают. 6 сантиметров, кстати говоря, тоже такой момент. 6 сантиметров в длину.
Предстает перед собранием народным. Народ настроен против Христа. И Понтий Пилат, понимая, что происходит беззаконие, надеется разжалобить этих людей вот страданиями безвинного человека, чтобы они его попросили вместо Варавы, потому что он имел право одного преступника отпустить.
В честь Пасхи.
В честь Пасхи, да, под праздник. Но народ требует Вараву, говорит, что кровь, значит, Христа на них, на детях их. Вот. И не по собственной воле, так сказать, он здесь озвучивает некую позицию верхов своих. Понтий Пилат спрашивает с ехидством, с некоторым, у Христа, что есть истина, а Господь ему не отвечает, потому что он есть истина, он сам есть истина, потому что в нем истина, но Понтий этого не хочет слышать. Жена Понтия Пилата видит сон, в котором она пострадала и претерпела некие скорби за этого праведника, и она сообщает ему. Понтий начинает понимать, что происходит нечто совершенно запредельное. Это язычник, который ни во что особо не верит, но всего боится, в том числе боится разгневать богов, любых богов, в том числе бога этого народа израильского, когда ему говорят, что это сын Божий, когда он говорит: «Я имею власть с тобой расправиться, почему ты мне не отвечаешь?» А Господь ему говорит, что у тебя не было бы власти, если бы не было дано свыше, потому более греха на том, кто предал меня тебе. И у Понтия совесть просто высыпается. Но страх, да, заглушает совесть. И он вот так, в общем, по-подлому предает безвинного человека второй раз наказывая его.
Страх вы имеете в виду от того, что может дестабилизироваться
ситуация? Нет, совершенно нет. Нет, он боится доноса политического, что, значит, первосвященники напишут донос кесарю, что он, отпустил некоторого человека, который себя называет царем иудейским, вот, тем самым покрыл бунт или даже спровоцировал бунт, и поэтому Понтий Пилат будет также, ну, замучен уж точно совершенно римской властью. Вот, никакой дестабилизации, конечно, Понтий Пилат не предполагал, потому что он понимал, что Христос политических никаких волнений не вызовет. А скорее напротив.
Но он сейчас не поступит по желанию вот этой разъяренной толпы...
Но если он не поступит по желанию толпы, разъяренной, на него напишут донос. И вот этого доноса он побоялся. По правде решил не поступать, решил вот увильнуть. А, понимаете, можно увильнуть от совести, но от вечности не уйдешь.
В итоге Христа казнили дважды.
В итоге Христос был наказан, предан пыткам дважды. На самом деле трижды, потому что после суда его еще мучают воины. Они бьют его по голове тростью, одевают в ложную багряницу.
6 сантиметров, он
Говорят, радуйся, царь иудейский, глумятся над ним, прежде чем предать его страданиям на кресте. Слушаем вас.
729-3357, телефон прямого эфира. Алло.
Добрый вечер, Дмитрий.
Здравствуйте, здравствуйте. Приветствую всех, братья и сестры. Спасибо тебе, отец Дмитрий. Тяжелые ты вспоминаешь действия, но истина звучит из уст твоих. Прям приятно слушать. Спасибо, что ты говоришь эти слова.
Спасибо большое.
Спасибо вам. Но я вот хотел бы очень важную вещь сказать, подводя некоторый уже итог. Дело в том, что Господь идет на Голгофу, несет крест. Возможно, это был не крест четвероугольный, а возможно, это была верхняя перекладина креста, потому что столбы были врыты уже на саму Голгофу раньше, потому что это было место казни, лобное место. И у него уже нет сил. После всех перенесенных пыток он уже не может нести, тем более, что руки у него связаны сзади, он падает, он разбивает себе переносицу, лицо. И тогда воины хватают какого-то иудея, Симона Тиринянина, заставляют его нести, Симона этого, из Тиринея нести вот крест, донести до Голгофы, до места казни, и прибивают руки Христа и ноги Иисуса Христа, Спасителя, к этому кресту. Его и двух разбойников вместе с ним, которых предали тоже на казнь. Что такое распятие? Это гвоздь, кованый гвоздь, квадратный, не круглый, прошивает не ладошки наши, как на иконах мы видим изображение, а он его убивает в запястье. Такой же точно гвоздь качеств, пронзает ноги, ступни. И человек висит на нервах, а самые толстые нервы в организме проходят именно через руки. Вот на этих, обжигаемых болью нервах ничего не может сделать. Его палит солнце, на него садятся мухи, значит, над ним глумятся, издеваются, а ему каждое движение, само пребывание на кресте причиняет жуткую, нестерпимую боль, потому что нервы кричат, что это невозможно вынести, а человек должен дышать, и каждый вдох – это вот, проворачиваются гвозди в пробитых нервах, в руках и в ногах. Рядом два разбойника. Один, значит, разбойник слева, другой справа, народ, который там находится, воины, римские воины, язычники, прекрасно понимая, что происходит некое беззаконие, бесправие, тем не менее у ног Христа сидят снизу, делят его одежды. Каждый что-то свое хочет получить, эти делят одежды. Разделили одежды, а хитон, он был тканый, то есть его нельзя было разделить, разорвать на куски, они жребием решили, кому достанется он, решить этот вопрос. А народ пришел на эту Голгофу, на эту гору, еще один аттракцион, посмотреть, потому что они ему говорят, если ты Христос, садись с креста, посмотрим, спасет ли тебя Бог. Они слышали, что этот праведник, пророк, человек, преступник, как его ни называй, удивительные вещи творил, да, бесноватых исцелял, по водам ходил, хлебами накормил голодных, исцелил многих болящих и воскресил там сына вдовы Лазаря четырехдневного, только что, вот буквально несколько дней назад, который уже трупными пятнами пошел в этой пещере, 4 дня лежало тело, воскресил. И Лазарь был в Иерусалиме, его видели и знали, что это тот самый, который был только что мертв. Вот. А что-нибудь еще нам покажи, говорят они. Ну, давай, вот мы сейчас тебя гвоздями, а ты нам покажи.
Сойди с креста.
Сойди с креста, да. И один из разбойников, который был слева, решил подыграть толпе. И то же самое начал транслировать Спасителю. Говорит, ну, сойди с креста, устрой что-нибудь, покажи. Ну, вот такую некую популярность. Этот разбойник решил заработать у толпы, ну, хоть какое-то поощрение, что он крутой такой, вот он на этом кресте корчится, а в то же время издевается. А другой разбойник справа, я не думаю, что он был богословом, этот человек, у него руки были также в крови, но он понимал, что рядом праведник, безвинно страдающий, в отличие от него. И он говорит тому первому разбойнику, говорит, мы здесь по делам нашим, у нас руки в крови, мы всю жизнь в грязи провели, мы людей мучили, калечили, убивали. А он безвинно страдает, что ж ты делаешь? И обращается ко Христу, помяни мне, когда будешь в раю. И Христос ему говорит, ныне будешь со мной в раю. Христос ничего не говорит тому, который слева. Вот его хула, его злоба не вызывает в нем ответного резонанса какого-то, а который справа просит Спасителя, чтобы хотя бы душа его имела надежду на благую вечность, он отвечает.
Ответь мне, пожалуйста, в таком случае вот на какой вопрос. Получается, что этот человек, который всю свою жизнь творил разнообразные беззакония, в последний момент принес покаяние, оказывается в раю. Это такой пример, знаете, жизни, когда, получается, твори все, что хочешь, но потом, вот главное, в последний момент успей покаяться. И тогда все у тебя будет прекрасно, и будет у тебя вечная жизнь.
Беда в том, что есть инерция греха.
То есть?
Наши страсти, они прорастают сквозь нас, в какой-то момент от нас уже ничего не остается. Мы становимся марионетками страстей. А совершенно очевидно, что тот самый разбойник слева, да, который Христа хулил и проклинал, вот наедине с собой, без толпы, наверное, он бы тоже покаялся. Но вот эти страсти, гордыня, злоба, ненависть, желание доказать себя, вот, утвердить себя, они казались сильнее, и они сожрали в нем все человеческое. И он уже не человеческой, на самом деле, злобой охваченной, да, уходит в вечность в таком жутком состоянии. Поэтому я очень не советую грешить. К сожалению, грех обладает нехорошим свойством, как с Иудой это случилось, то же самое. Он порождает другие грехи, рождается привычка, страсть, становится привычкой. И, знаете, вот такое выражение, привычка – вторая натура, вторая природа. А первой-то природы уже почти нет в нас. И мы и рады бы вырваться из собственной шкуры, из этой матрицы. А не можем. На эту тему замечательная книга автора Клайв Льюис, называется «Расторжение брака». Очень советую посмотреть, как там, это метафора, это такой мир образов, как там страсть вводит на цепочке в ошейнике душу человеческую, которая почти на глазах исчезает и тает, потому что все меньше души, все больше страсти. Человек исчезает как сам, как человек, превращается в марионетку страстей. Поэтому тот, который справа, разбойник, через боль, через ужас, наверное, через какую-то внутреннюю праведность, которая все-таки в нем прошла сквозь все его грехи, оставалось в нем чувство правды, как некоторые. Он смог вырваться, да, а тот, который слева, нет. Так вот, Господь, что очень важно, на все эти провокации, на всю эту злобу не отвечает. Очень важно понимать, что это последняя схватка с врагом. Вот там, в Гефсиманском саду, когда до кровавого пота молился Господь, он просил Отца Небесного его укрепить, если возможно, чтобы чаша миновала, если же нет, чтобы он укрепился в этой молитве. По-человечески страшно войти в смерть. Страх смерти – это не грех, это не греховное состояние, это не греховная страсть, это естественное состояние Богом сотворенной жизни. Жизнь боится смерти. Она не хочет исчезать, потому что смерть – это прекращение жизни.
Здесь такой интересный момент, что он же Бог.
Он
при
Бог.
При этом он тоже боится смерти.
Будучи единосущным Отцом, он Бог. Но по человеческой природе он нам единосущен. А мы тварное создание, и мы боимся смерти, в этом нет греха. Но вот он усилием воли, в молитве, в любви своей к нам преодолевает страх смерти. Естества своего, естественный страх он преодолевает и идет на эту смерть. Ведь он не убегает из Гефсиманского сада, хотя знает, что уже идет Иуда со стражниками туда.
А скажите мне тогда, отец Дмитрий, когда уже Господь умирает на кресте, есть вот этот момент суббота, да, это вот когда уже смерть произошла, а воскресенье еще не наступило. А что происходит в субботу? Что ну, это вот за день
немножко,
такой?
Немножко надо вернуться, немножко сделать полшага назад, все-таки по времени, да? И вспомнить еще очень важный момент, что на кресте завершается путь земной жизни Спасителя. А путь этот начинается, помните где? Земной жизни, вот в мире людей. Он начинается в Вифлееме, в пещере. Даже не в самом Вифлееме, а в пещере около, в вертепе, где скот был. потому что ему не было места в мире людей с момента рождения. Беременную Марию никто не пустил в свой дом. И потом его спрашивают, как бы нам с тобой вот рядом где-то побыть, люди. А он говорит, вы знаете, лисицы норы имеют, а птицы гнезда, а сын человеческий не имеет где преклонить главу. И смерть он принимает на Голгофе, вне города Иерусалим. Бог в мире людей бездомен, ему нет места в нашем мире. Он не находит места здесь. И более того, в пустыне, когда искушение претерпевает Спаситель, сказано, дьявол ничего не смог, но сказано, что дьявол отошел до времени. Это время наступает вот в эти дни Страстной Седмицы, когда дьявол закрадывается в сердце Иуды, да, вот он, вот это время наступило. Через людей он пытается Христа спровоцировать. Сам не смог, но хотя бы, может быть, на людей обидится этот праведник, потому что дьявол не знает, что это Сын Божий, что это Бог, пришедший в этот мир. И потом на Голгофе уже, собственно говоря, последние плевки, последние штрихи, мало физическая боль, но еще тяжелее человеку душевную боль перенести. Значит, Иуда предал, а апостол Петр отрекся, ученики струсили, разбежались. У креста стоят Жена Мироносица, мать, и единственный апостол, который не побоялся, Иоанн Богослов, самый молодой изо всех. Господь с креста вспоминает, помнит о матери своей и об этом ученике, он говорит, все мать твоя, а ей говорит, все сын твой. Сказать, не забывает о матери. И он с креста молится за всех, кто его травит и над ним издевается. Он говорит, отче, отпусти им, прости им, ибо не ведают, что творят. Господь прощает нам наши грехи задолго до того, как мы сами осознаем их пагубность. А может быть, и не осознаем. Вот прощение не требует встречной просьбы о том, чтобы у нас кто-то просил прощения. Прощение – это наше движение, наша любви. И Господь в этой любви, крестной любви, в муках, не просто прощает, а молится, чтобы Отец простил всю неправду, которая здесь сейчас происходит. И после этого он умирает на Голгофе. Умирает он тоже необычным образом. На Голгофе обычно, но на крестах люди умирали от того, что дышать не могли больше. Боль была такой, что они не могли больше дышать, и умирали просто
от удушья.
Они от удушья не задыхались. Угу. Господь умирает, похоже, от разрыва сердца, потому что воин, нанося удар копьем, он перестает двигаться на кресте, они понимают, что он умер, поэтому ему не ломают кости ног. Чтобы смерть ускорить, ломали ноги распятым кости, и тогда люди не могли, опираясь на ноги, дышать и умирали.
Удушье происходило быстрее.
Соответственно, Господь умирает ранее. Удар наносит копьем воин, и выясняется, что истекает кровь и вода. И все 19 веков христианской истории обвиняли христиан в том, что они придумали не весь что.
Факт, да.
Вода, какая вода, откуда вода. 20-21 век показали, что христиане сочиняли. Апостолы. Они просто зафиксировали то, что видели, и они не подстраивались под ожидание и под представление той медицины античной, а потом средневековой. Когда происходит разрыв сердца, набухает сердце кровью, а сердечная сумка лимфой, лимфа на это бесцветная жидкость, она внешне как вода выглядит. Воин наносит удар, и истекает кровь и вода. Этот маленький факт, за который клевали христианство и шпыняли его, вот 19 веков наши оппоненты, показывает, что апостолы говорили правду. Вот эта маленькая деталь, но их много таких деталей. И его тело быстро погребают, потому что надвигается суббота. Суббота – время святое.
Нельзя,
мертвые тела над городом – это, можно сказать, иудеи малоприятно. А тем более в муках люди, которые могли до трех дней на крестах мучиться. Поэтому смерть ускоряют, значит, Спаситель снимает с креста и погребает в пещере. Рядом была пещера новая. Иосиф Аримафейский, его тайный ученик и Никодим, тоже тайный, они в этом участвуют, выпрашивают тело у Понтия, отдают свое погребальное место, значит, отдают погребальное место Спасителю, заваливают камнем, первосвященник ставит стражу храмовников, чтобы вдруг не украли тело Христа. И начинается вот эта суббота, суббота покоя. И вот в это время тело в пещере, душа от тела отделилась, смерть Христа, она сходит в ад путем всей земли, каждого человека душа в ад сходила после смерти. Но вместе с душой Христа в ад сходит сам Господь, Слово Божие, Логос, и поставить лицо Святой Троицы. Сам Бог туда сходит. И дьявол, полагая, что заглотил, наконец, душу праведника, ад, вместе с душой заглатывает тот самый крючок, на который Господь этого древнего дракона ловит, как писал один из святых в IV веке. он заглатывает то, что больше не высовывается, в ад сходит Бог. И ад исчезает.
Разрывается.
Ад полностью снесен, он разрушен. Там больше нет никаких стен, этой стены между Богом и человеком больше нет. И все, кто там в аду томились, зная уже, что Господь приблизился, потому что Иоанн Предтеча об этом проповедовал, старец Семен об этом проповедовал, Лазарь четверодневный, который из ада, душа которого была изъята, да, который воскрес, они ждут его, и он приходит к ним, к тем, кто его там ждал. И пишет евангелист, мы сегодня читали эти слова, что многие святые ветхозаветные явились в тот день, вот в ту самую субботу, в городе многим людям, праведным людям, которые, потому что смерть потерпела фиаско, полная фиаско, она разрушена, та смерть, безбожная, жуткая смерть. И Господь, поскольку ничто не может его остановить, в нем нет ни тени греха, начинается обратное движение, движение к воскресению. Вот у нас в пятницу вечером будет после выноса плащаницы, храм становится пространством всех этих событий. Сегодня мы стояли, были сопричастны страданиям на Голгофе.
Кстати, попутный вопрос задам. Мы все-таки, когда находимся в храме и участвуем в этих богослужениях, мы вспоминаем о тех событиях?
Нет, конечно. Мы соучаствуем. Мы сопричастны.
То есть это каждый год?
Каждый день, в каждом богослужении граница времени отходит в сторону.
Ага.
И мы из времени выходим к самому событию, потому что оно выше времени, оно глубже времени, важнее времени. А мы перестаем быть современниками там Киркорова, Пугачёва, Собчака и других своеобразных персонажей современности. И становимся современниками Христа, именно современниками, во время этих событий входим. И наш храм становится той самой погребальной пещерой. Завтра вынос плащаницы, в центр будет помещена плащаница, мы обойдем с ней вокруг храма, поставим в центре храма, как шли и апостолы, погребая Спасителя.
Ну, сложно, живя в категориях времени и пространства, понять, что такое вечность.
После выноса плащаницы вечером совершается вот эта удивительная служба, в которой говорится о том, как стражники ада, вот эти адские стражи, бесы, вдруг видит Бога, который сошел туда, где они совершенно не ждали его увидеть. Потому что по мысли, что Бог придет спасать людей, вот этих вот негодных, отвратительных, ужасных людей, которые творят зло и до сих пор его творят. Бесы, конечно, не могли, ни дьявол, ни бес. Они даже этого не предполагали. А там Господь. И вот эта встреча происходит, и ад полностью сокрушен. И начинается движение к воскресению. И на службе Великой Субботы, обратите внимание, два момента очень интересных. Во-первых, очень длинная служба, там читаются пророчества Ветхого Завета о воскресении. В это время в Древней Церкви священники крестили оглашенных, тех, кого всю службу, весь Великий Пост, простите, готовили к крещению, священники крестили во время перемирия Ветхого Завета, пророчеств, пока их читали, совершалось крещение. И потом новокрещенные в светлых одеждах, белых, входили в храм, и начиналась литургия.
А вы советуете нам пойти на эту службу?
Всем? Я очень советую, потому что это очень красиво.
Можно вообще ничего не понимать в ходе богослужения, прийти туда и несколько часов простоять, и ничего в итоге
не понимать может только столб деревянный. Все остальные понимают. Может быть, они не все слова понятны. Может быть, в конце концов, можно посмотреть в интернете, все службы там есть, и можно
книжку. Сейчас книжки продаются,
вот,
да.
Но если человек хочет свой некий труд, свою лепту внести, сам свой путь пройти. Ведь и тогда не все понимали.
К Пасхе.
Апостолы не все понимали.
Путь к Пасхе.
Путь к Богу, понимаете? Потому что Пасха – это тоже некая часть этого великого пути нашего к Богу. И когда входят эти новокрещенные люди в храм, церковь поет «Иже во Христа крестистися, во Христа облекостися». И храм меняет цвет. Черный цвет меняется на белый. Потому что начинается движение души Христа к воскресению.
Вот на это стоит посмотреть.
Уже
это,
в субботу,
да,
вечером, если ночная пасхальная служба совершается в храме, вечером, часов где-то в 11:30, начинают читаться деяния апостольские, где рассказывается об истории церкви после воскресения. И плащаница, читается специальный канон, износится из храма. Мы из храма все выходим наружу с крестным ходом, да, со свечами. Потому что храм – это пещера погребальная по-прежнему. Но в ней уже нет тела Христа, плащаница вынесена. И подходим к дверям храма, и священник встречает нас словами, что Христос воскрес. И мы заходим, начинается пасхальная служба, воскресший Господь рядом с нами.
Мы
приобщаемся Его святых христовых тайн, Ему самому.
Знаю, что многие после крестного хода уходят домой. Насколько это правильно?
Я думаю, что если человек, скажем, беременный, да, или маленькие детишки, может быть, имеет смысл. А потом прийти, например, с утра на службу и причаститься, такое вполне разумно. Более того, если не получилось на Пасху почему-то, ну, мало ли, разные ситуации, кто-то в дороге, кто-то что-то. Всю Светлую Седмицу полным чином совершается пасхальное богослужение. И у меня есть хорошая новость для тех, кто придет в храмы. В некоторых храмах Москвы, в миссионерских, молодежных, будет раздаваться пасхальная ленточка. В этом году комиссия миссионерская. Такой, вы знаете, вот есть Георгиевская лента, а мы сделали пасхальную. Ее можно там куда-то завязать, где-то там как-то приколоть, и вот, так сказать, с ней по Москве.
Как могу догадаться, красного цвета ленточка,
Ну,
да?
Там есть разные варианты у нас сейчас со цветом. Вот, по Москве можно идти и всем говорить этой ленточкой «Христос воскресе!» и слушать в ответ «Воистину воскресе!».
Давайте доживем до того момента, когда можно вот будет произносить эти слова.
Замечательные есть слова у Бориса Пастернака и Марии Магдалины, называется его стихотворение, «Доктора Живаго» из этого романа. «И пройдут такие трое суток, и столкнусь в такую пустоту, что за этот страшный промежуток я до воскресенья дорасту». Вот этот промежуток начинается, но за ним, мы знаем, будет воскресенье.
Спасибо. Это была программа «Фома», передача для тех, кто хочет верить. У нас в гостях был иеромонах Дмитрий Першин, руководитель миссионерской комиссии при епархиальном совете города Москвы. Спасибо. Встретимся через неделю. Не бойтесь ваших сомнений.